Борис Конофальский. Глубокий рейд. Глава первая. И снова хлопок. Хоть и далеко, но даже тут, более чем в метре под землей, за слоем бетона, за мешками с песком, чувствуется едва заметный импульс. Несколько песчинок падают с потолка перед ним на стол. Он машинально смахивает их ладонью. Саблин отрывается от своего недельного рапорта, с которым мучается уже третий час. У него никак не сходится расход боеприпасов. Простых мин МПП-44 не хватает два ящика. Куда делись 16 мин, он ума не может приложить. А что еще хуже, они никак не отражены на картах минных полей. Бог знает, где эти мины. Скорее всего, он плохо посчитал ящики, когда принимал позицию сменщиков. Хорошо, если так. И теперь об этом придется как-то докладывать подсотенному. Подсотенный Черкас был старым знакомцем Саблина. Он казак добрый, поймет. Но все равно неприятно. Первая неделя на позиции и на тебе, мины пропали, и теперь с картами расстановки мин не все ясно. Потеряли? Это еще полбеды. А если поставили и забыли указать место? А вот это уже совсем другое дело. В общем, это было все не очень приятно. Да и патронов для пулемета у него заметный перерасход. Хотя за всю неделю значимых столкновений у его взвода не было. Пулемет вообще работал раза два, да и то по крабам, с большой дистанции. В принципе, на его участке было тихо. Тихо. Но от всех этих недостач у него аж голова начала болеть. Он сохраняется, отодвигает блокнот и выключает его. Урядник с удовольствием откладывает эту неприятную, но необходимую работу. К черту ее. И берет трубку телефона, нажимает кнопку и ждет, пока ему ответят. Отвечают командиру почти сразу. Секунды через 4. «Первый», — слышится знакомый голос казака Васенкова. «По узлу бьют?» — спрашивает Саблин. «Так точно, ищут. Не попали, но нащупывают. 20 метров недолет. Дрон их видал?» «Да откуда же? Ну, мало ли». «Нет, Петя его зафиксировал час назад примерно, но он тут же свалил из зоны видимости, даже прицелиться не дался. Ушел. Нет, они близко его к нам уже не подводят. Наученные уже». «Петя. Это Петр Каховский, их оператор рэп-станции. А дронов за первую неделю на позициях казаки его взвода сбили уже 2 штуки. Это было неплохое начало смены. Дроны даже китайцам обходятся дорого. Камеры, аккумуляторы, система управления. Сотник в приказе официально поблагодарил Саблина за то, что его подчиненные обезвредили китайские средства наблюдения. «Ладно, ты разрывы считай и фиксируй их», — напоминает Аким. «Есть считать разрывы, господин урядник», — чуть нехотя отвечает Васенков. «Его можно понять. Кому охота заниматься этой ерундой? Но подобную отчетность уже месяц как требуют отцы-атаманы. Все это нужно для техников. Они высчитывают, как быстро артиллеристы на АК находят зарытые в песок выносные блоки рэп-станций. Техникам нужна надежная статистика. В общем, вопрос на самом-то деле серьезный, важный. Нааковцы все-таки худо-бедно, но научились находить блоки и накрывать их артиллерией. А без прикрытия средствами РЭП в такой тягучей позиционной войне окопов выстоять без потерь будет очень сложно. Вот только заниматься этим, конечно, никому в боевой обстановке не хочется. Вот и ворчат казаки. И Васенков добавляет потом. «Это второй снаряд за мой караул». «Ладно, давай», — заканчивает Саблин. «Не забывай отмечать на карте места разрывов». «Есть», — коротко обещает подчиненный и отключается. И снова перед ним его электронный блокнот с рапортом, который нужно закончить. А уряднику так неохота, и он ищет причины отложить это обязательное занятие. «Покурить? Выпить чаю?» Но перед ним целая пепельница с окурками, и воздух от дыма в его командирской спертый, сизый. И чай он пил только что. Саблин, наконец, находит выход, и кричит в раскрытую не по уставу дверь. «Саня!» И тут же в соседней комнатушке зашевелилось что-то механическое. Стали повизгивать сервомоторы, зажужжали приводы. Потом послышалось несколько тяжелых шагов, и в командирскую ввалился Саша Каштенков. В полной экипировке тяжелого пехотинца. Не было на нем лишь пыльника и ранца. Шлем откинут на спину, перчатки висят на шнурках. А вместо оружия у него в руке был видеоплеер. Он только что смотрел какую-то веселую чушь из глубокого прошлого. «Чего звал?» — весьма фамильярно интересуется Каштенков у своего командира. «Надо пересчитать мины», — отвечает урядник. «Так считали уже», — напоминает ему Каштенков и перечисляет. 4 ящика на центральном посту, 2 ящика на первом и по одному на пятом и на шестом». «Чего ты мне это рассказываешь?» — бурчит взводный. «Я с тобой их и считал. Ты остальные мне найди». «Да где искать-то?» — недоумевает Каштенков. «Не знаю. На кухню сходи, в моечную, под кроватями посмотри. Должны быть эти мины». Саблин хоть и особо не хочет, но тянет из солдатского портсигара сигарету и ей тычет в планшет. «Нет мин на карте». «Нет, понимаешь? Придут наши сменщики через 3 недели, пойдут куда и подорвутся на наших же минах». «Ну так не мы же их расставили», — упрямится Каштенков. «Кому охота сейчас таскаться по траншеям между постами по такой жаре? Конечно, тут, в кондиционируемом командном пункте, сидеть-то с планшетом в руках поприятнее будет. Мы поставили только 4 мины за камнями у первого поста. Остальные все ставили до нас. Мы свои поставленные на карте указали». «Саня». Аким уже начинает закипать. «Вот так иметь товарищей подчиненных. Ты давай это, не беси меня. Иди ищи мины. Пройдись по блиндажам, опроси казаков. Может, у кого на ИОТах, индивидуальных огневых точках, ящики из-под мин под ногами стоят. Проверь их». Это было обычное дело. На ИОТах часто, чтобы не делать лишнюю ступеньку в некрепком грунте, казаки ставили на огневой позиции ящик из-под патронов или гранат. Может, кто-то также поставил ящик с минами, и так он там и остался. «Ладно», — наконец соглашается младший урядник Каштенков. «Пойду еще раз все посмотрю. Вдруг и правда у какого-то раззявы под кроватью стоит». Он уходит и собирается. Надевает пыльник, берет винтовку. Ранец не берет и, даже не накинув шлема, выходит из командирской. Саблин бросает сигарету на стол перед собой и снова берет в руки свой офицерский блокнот. Вбивает пароль. И прежде чем блокнот успевает загрузиться, на пороге его помещения появляется молодой казак Милевич. С планшетом связи в руках. Он останавливается в проходе. «Господин урядник, шифровка из сотни». «И что там?» — спрашивает урядник и протягивает руку. «Да ничего», — отвечает казак первогодок. «Как обычно, транспорт к ночи будет». Он отдает планшет командиру. Так и есть. Ему сообщает подсотенный, чтобы к 10 часам ночи он обеспечил безопасность и встречу транспорта в условленном месте. В нем будет провиант, вода, топливо для генераторов, сменные фильтры для помывочной, может, что из боеприпасов, ну и, конечно же, ящики с хладогеном. Все как обычно. Саблин вводит свой персональный код офицера, нажимает кнопку «Сообщение принял» и отдает планшет молодому связисту. Казак уходит, а урядник остается один на один со своим рапортом. У него еще есть время. Рапорт нужно отправить в сотню до полуночи. Аким еще надеется, что Каштенков найдет мины. Но это еще та надежда. Каштенков вернулся через 30 минут или минут через 40. Встал в дверях и, откинув шлем на спину, сказал: «Нет нигде этих мин, Аким». И добавил потом, словно извиняясь: «Посчитали мы их неправильно. Не нужно было подписывать акт приемки у 3-го взвода». «Мы их неправильно. Мы». Сашка-то как раз боеприпасы не считал, он другим занимался. Все считал сам Саблин вместе с урядником 3-го взвода Самариным. «Зараза, этот Самарин объегорил, повесил недостачу. Теперь-то Акиму это было ясно, и он решил закончить рапорт, но указать в нем все как было. Мол, так и так, принял, подписал, но по факту двух ящиков мин не хватает. Будь что будет. Пусть подсотенный сам разбирается, ну или забудет про эти мины. Саблин закончил рапорт, перечитал его в последний раз, позвал радиста и отправил сообщение в сотню.